Всем привет. Нет, я первая говорю всем привет, потому что в прошлый раз ты говорил. Давай.
Всем привет.
Привет-привет. И вы слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей.
Мам! Мама! Мама!
И меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 5 лет. А младшего зовут Илья, и ему скоро год. И мы живем в Москве.
Меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене. А ты когда представлялась, мне прям сразу хотелось добавить, что меня зовут Тоня, и я начинающая суперзвезда и блогер, потому что неделя у тебя была такая. Давай, поделись нашими слушательницами этим.
Да, я ощутила на себе звездные флюиды. На самом деле, очень необычное чувство, потому что я записываюсь с тобой, даже не записываюсь, а как будто общаюсь каждую неделю, и вроде бы ничего не предвещает такого, а нет, понимаешь, меня тут сегодня первый раз узнали в детской комнате в Москве.
У тебя были накрашенные ресницы?
Я была нормально одета, накрашена. Я вообще в люди стараюсь всегда выходить нормально, потому что в люди я выхожу не часто, а раз в неделю, поэтому я всегда при параде. В этом плане все нормально. Вот, но как это было необычно. Я, значит, играю с Илюшей в этом бассейне из шариков, и ко мне подходит девушка. К сожалению, не узнала ее имени. Это было все очень быстро, спонтанно. И я думаю, что мы обе растерялись, потому что у меня этот опыт впервые был. И она подходит и говорит: «Тоня, здравствуйте. Я так люблю ваш подкаст, спасибо». И тут, значит, у нее там дочка куда-то убегает, она убегает за ней. Я говорю: «Спасибо, спасибо». Мой муж на меня смотрит такими глазами. Что это было? Я такая: «Да, да, ты живешь со звездой, да». Ладно, это не скромно. Так вот, это все равно очень необычное чувство, правда, когда тебя узнают, хотя кто ты, казалось бы. А еще на этой неделе...
Да, это же не все. На этой неделе ты впервые вкусила бартерной жизни, как это говорится.
Да. Мы в Инстаграме устраивали день поддержки малого бизнеса, скажем так. Поддержки бизнесов, наверное, наших слушательниц. И вот одна наша слушательница подарила мне 2 пирога. Я очень хочу ее отблагодарить, потому что это тоже первый мой опыт, и я хочу его зафиксировать здесь, в подкасте. Поэтому спасибо тебе большое. Ее проект называется «Мой большой греческий пирог». Это такие тонкие, хрустящие пироги с разными начинками, невероятно вкусные. Вот на большую компанию, где есть дети, отличный вариант, потому что они с такими ПП-начинками, даже мой Илюша это оценил, этот вкус. Поэтому я прям от души рекомендую, правда, очень вкусно. И если у вас намечается какое-то событие, самое то.
Как найти их в запретограмме?
Так написать «Мой большой греческий пирог». Я так думаю, либо в поисковике написать «Мой большой греческий пирог» в Москве, и там вся информация.
Окей.
Поэтому, да, неделя такая была очень необычная, очень-очень необычная, потому что я привыкла раз в неделю как будто бы общаться с тобой на всякие актуальные темы. А тут, понимаешь, мало того, что мы общаемся, так еще и, значит, у нас такое большое сообщество сформировалось. Девочек, которые уже даже подходят и которые нам пишут. Мне кажется, даже вот после встречи с нашими слушательницами, которая у нас была на прошлой неделе, даже после этой встречи я ощутила какой-то вот заряд уверенности в себе, да, что мы все делаем не зря, как мы с тобой любим повторять. Столько слов благодарности, столько впечатлений от нашей деятельности, от других людей мы услышали за эту неделю, что меня прям накрывает, честно говоря, вот этим вот счастьем от того, что мой любимый проект процветает.
Я очень рада за тебя. Когда ты мне сегодня написала про слушательницу, я, конечно, рада была за тебя, но представила, что если это случится со мной, а я стала краситься уже совсем редко. И знаешь, я живу в Европе, и тут порой мы выходим из дома вообще. Ну, ни в чем мать родила, конечно. А в чем ты ходишь дома, в том же ты и выходишь из дома. Так что я за тебя рада, но теперь буду опасаться.
поделились мы с вами последними новостями нашей жизни.
На самом деле, хотелось бы чуть больше посмолточить, но я, наверное, договорюсь с тобой, что мы оставим все-таки выпуск-болталку как последний эпизод этого года, потому что под конец года хочется уже потихонечку, знаешь, раздать все долги перед нашими слушательницами и записывать эпизоды на полезные темы, и долги все равно какие-то перенесутся на следующий год. Но в этом году мы еще планируем 2 эпизода с экспертами. Это будут 2 наиполезнейших эпизода. Мы в таком процессе очень плотной подготовки, согласования, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами в этом декабре, будет много полезной информации. И в январе тоже уже, на январе у нас тоже уже есть договоренность с классным экспертом. А сегодня мы бы хотели обсудить важную тему, правда важную, потому что мне за этот год в личные сообщения от наших слушательниц пришло огромное количество сообщений, связанных с релокацией, с эмиграцией.
Ой, мне тоже. Ты не поверишь, я уже как 3 года живу на одном месте, но мне до сих пор пишут наши слушательницы и спрашивают про мой опыт. Поэтому да, это правда актуальная тема.
И поэтому мы решили сегодня поговорить про переезд с детьми, про адаптацию мам и детей на новом месте и вообще про иммиграцию, потому что этот год, он неофициально стал годом внезапной массовой иммиграции из России, я думаю, по всем известным причинам. Поэтому мы сегодня с Тони хотели поговорить, ответить на вопросы наших слушательниц, как-то немножко снять тревогу, насколько это возможно. Ну и, конечно, как обычно, поделиться своим опытом, потому что у нас этот опыт есть, у обеих причем. Как я уже сказала, да, что это именно год внезапной эмиграции, и мне кажется, внезапная эмиграция, она гораздо сложнее, чем какая-то обдуманная эмиграция, долгая, к которой ты подготавливаешься, где ты в спокойном режиме переводишь все документы, апостилируешь их, узнаешь информацию о новой стране. То есть, мне кажется, многие наши слушательницы, которые переехали сейчас, наверное, их условия не сравнить с теми условиями, с которыми оказывались мы, когда мы переезжали. И хотелось бы вначале с тобой обсудить наш опыт, да, у нас он немножко разный, я потом объясню, почему, даже в понятиях, оказывается, у нас опыт разный.
Давай поговорим.
Ты успела пожить в 2 других странах помимо родины. Расскажи нашим слушательницам, как, когда и по каким причинам это происходило.
Да, значит, сразу после свадьбы моего мужа перевели по работе в Австрию, в город Вену. Мы там жили, и там планировали нашу первую беременность, и там я ходила беременная Олегом. Поэтому как таковой опыт иммиграции с детьми, наверное, у меня был не в этот раз, потому что все-таки Олег практически там родился. То есть я уезжала только рожать в Москву на месяц, и потом сразу с новорожденным Олегом приехала туда. Мы там жили до его 2 лет. Поэтому уже быт был налажен, все моменты изучены. Я уже себя чувствовала там как дома. Я все уже знала, всю бюрократию, все плюсы, все минусы. Поэтому адаптировать ребенка под свою жизнь мне не составило труда в этот раз. Я очень много общалась с людьми, которые приезжали по работе также в компанию моего мужа с детьми постарше, в районе там 5-6 лет. Вот их опыт мне был очень интересен, потому что он был абсолютно разный, потому что там были абсолютно разные дети с разными темпераментами. И я для себя даже поняла, что, наверное, для кого-то правила иммиграции с детьми в определенном возрасте будут работать, а для кого-то нет. Объясню. Есть дети более общительные, которые очень легко находят друзей на площадке, которым легко даются языки. Вот у нас был такой мальчик знакомый, он переехал в Вену в 5 лет, и уже там в 6 лет он пошел в подготовительный класс, на немецком языке свободно общался, у него уже был огромный круг друзей. А еще была девочка того же возраста, но, к сожалению, для нее это все давалось намного сложнее. Она была застенчивая, она уже привыкла к тому быту, который у нее был на ее родине. Такого количества друзей и познания языка у нее не случилось. Поэтому вот, наверное, каким-то общим правилам нужно придерживаться, но опыт все равно, наверное, у всех будет разный, адаптации детей.
Как и во всем материнстве так.
Да, вот поэтому первый опыт жизни с ребенком в другой стране у меня был такой, скажем так, лайтовый.
А как прошла ваша вторая эмиграция? Потому что сразу из Австрии вы переехали в Америку.
Да, у нас получился такой легкий 3-месячный перерыв на родине, и мы сразу переехали жить в Сан-Франциско с 2-летним Олегом. Но, честно говоря, я не скажу, что это был какой-то сложный период в жизни моего ребенка, потому что все-таки детям до 3 лет им важны немножко другие условия. условия, для них важен вот этот ритуал, режим, знакомые игрушки, спокойные родители. Всем этим мы Олега обеспечили, и я думаю, что для него не было какой-то такой тревожной ситуации от того, что мы переехали жить в Америку. Думаю, что все было для него точно так же. То есть не было у него какого-то кризиса. Мы приехали туда, мы опять же начали строить наш быт, но уже заново, с самого начала, уже с ребенком. Конечно, это уже было намного сложнее, нежели мы жили в Австрии, когда я уже подготовила какую-то почву. Моменты некоторые были сложные в плане, там, знаешь, записать на кружок, перевести документы какие-то там, ну, какие-то такие обычные вещи, просто мне их приходилось делать с маленьким ребенком, и, наверное, он был от этого не очень в восторге, ему хотелось много гулять, бегать и прыгать, а не ходить с мамой по всяким таким заведениям. Поэтому тоже достаточно мягко в этом возрасте дети адаптируются к новой стране. Главное в этом возрасте, мне кажется, рядом, чтобы была спокойная, уравновешенная мама. Не тревожная. Тогда все будет хорошо.
Как и во всем материнстве.
Ну, да.
Иммиграция, да, это как материнство, это очень сравнимо. Сейчас я расскажу про наш опыт. И я думаю, тут в тему будет как раз в сравнении моего и твоего опыта определиться с понятиями, да. Дело в том, что есть понятие иммиграция, это когда люди уезжают из страны с планами навсегда, а есть понятие релокация, это когда люди временно уезжают из страны по работе, по учебе, переждать мобилизацию, все что угодно. А в вашем случае как раз была релокация по работе, потому что ты всегда знала, что ты вернешься в Россию. Я это точно помню, потому что мы очень много общались в то время, и ты всегда считала года, сколько осталось до полного возвращения. Я права?
Да, да, конечно, первый раз, да, это было так. Во второй нет. Во второй мы уезжали, и почему-то нам казалось, что нам там очень понравится, что это будет какой-то такой опыт, который нам необходим в жизни, и мы захотим, чтобы он у нас остался с нами на всю жизнь. Но тоже этого не случилось, поэтому ехали мы с мыслями об эмиграции, а оказалось, что это была реалокация. Вот так.
Ну вот, да. У меня изначально был такой долгий подготовительный опыт к эмиграции. Потому что мы с мужем еще когда встречались, у нас есть такая милая история жизни, мой муж очень сильно был влюблен в Нидерланды всегда. И до того, как мы начали встречаться, он получал там второе высшее образование. И, в общем, он такой абсолютно влюбленный в Нидерланды человек. Мы тогда встречались, наверное, месяцев 7. Я ему подарила на день рождения билеты на День короля в Амстердам. Тогда у нас не было детей, мы еще не были женаты. А Максим, как оказалось, уже тогда подготавливался к тому, чтобы сделать мне предложение руки и сердца. И, значит, в своей голове он решил, что если мне понравится Амстердам, хотя я была до этого в Амстердаме, но не была с ним, да, то есть это разные вещи, что если мне понравится Амстердам, то он без всяких сомнений, то есть у него, знаешь, это была последняя точка, вот во всем мы друг к другу подходим, проверка Амстердама. Ну, естественно, я приехала в Амстердам, и, конечно же, проверку я эту прошла, и по возвращении из Амстердама буквально через пару недель мне сделали предложение. Так вот, именно в ту нашу первую поездку мой муж, будущий муж на тот момент, как ты знаешь, легко вбросил. Ты бы смогла переехать со мной в Нидерланды? Ну, а я влюбленная девушка, да, и хотела провести с ним тогда всю жизнь, и сейчас хочу. И я сказала, ну, конечно, да. Хотя на самом деле у меня никогда не было мыслей про то, чтобы уехать из России и чтобы уехать из Москвы. Я как-то представляла всю свою жизнь там. Но постепенно, значит, после свадьбы мы несколько раз ездили в Нидерланды. У нас там жила наша подруга, другие друзья. И в какой-то момент, когда мы опять в очередное путешествие туда приехали, мне настолько надоело постоянно, знаешь, вот разрывать это сердечко, уезжая из Амстердама, и я сказала мужу, все, в следующий раз мы либо переезжаем сюда жить, либо я сюда больше не приеду. Во-первых, много других мест в Европе есть, чтобы посмотреть, а мы четвертый раз едем в Голландию. И так и получилось, что мы начали готовиться к эмиграции. Я начала учить язык. Я начала читать какие-то форумы, узнавать все про Голландию. И, собственно говоря, да, случилась иммиграция, мы переехали. Дальше я уже расскажу, как она у меня проходила. И после иммиграции в Нидерланды у меня произошла релокация. в Германии, в место, где мы сейчас живем. Я до сих пор не могу сказать, что мы останемся тут жить навсегда. Посмотрим, что будет. Но, очевидно, это мой не последний опыт, пока мы все еще в поиске места. Чем отличается наш опыт, что мы не собираемся возвращаться в Россию. То есть мы не зарекаемся, потому что произойти может все что угодно. И я знаю таких людей, которые 10 лет жили в Европе, 15 лет, а потом зов родины. Да, у нас он пока не случается, поэтому... Пока мы это называем эмиграцией. Там кто знает. Знаешь, мир такой, ни о чем нельзя зарекаться. И, наверное, прежде чем обсуждать, как помочь себе в эмиграции, как помочь ребенку в эмиграции, нужно рассказать о том, что я с этим тоже столкнулась, с тем, что эмиграция, а особенно если она вынужденная и незапланированная, ну, вообще любая эмиграция, да, это всегда огромный стресс, просто невероятный стресс для психики, который приносит с собой очень много разных тяжелых чувств, проблем. И вообще, я сегодня буквально читала, что люди, которые переехали, они более склонны к разным психическим расстройствам, депрессиям, тревоге и так далее. Поэтому хотелось бы обнадежить наших слушательниц и рассказать о том, что у эмиграции, как у любой там фазы и процесса, есть стадии, которые проходит абсолютно каждый человек, который переезжает из своей страны. Я хотела быстро по ним пройтись, потому что это важно все время отслеживать себя, где ты находишься, да, и знать, что будет с тобой дальше, с твоей психикой. Первая стадия эмиграции – это эйфория. И вот на первой стадии человек, я думаю, ты тоже помнишь это по себе, он переполнен эйфорией от того, что у тебя все получилось, тебе удалось получить все визы, вид на жительство, переезд прошел хорошо, страна красивая, культура другая, здания другие, еда тоже может быть более вкусной, люди даже могут казаться какими-то более стильными, красивыми. И вот в этой стадии тебе кажется, что нет ничего невозможного, ты просто порвешь этот мир, и все будет так всегда, но, к сожалению, эта стадия быстро очень проходит. Она напоминает вот этот момент острой влюбленности в человека, когда вы только начинаете встречаться, и тебе он кажется во всем идеальным. И потом, я думаю, все мы знаем, что наступает другой этап, и в эмиграции эта стадия называется разочарование. Именно тогда постепенно вот эта радость переезда, она начинает сменяться даже раздражением периодически. Потому что люди начинают понимать, что как бы ты уже не турист, и у тебя есть обязанности в этой стране, могут быть какие-то различия в культуре, языковой барьер может возникнуть, и появляется такое ощущение собственной беспомощности. И потом эта стадия разочарования, она, к сожалению, чаще длится дольше всего. Следующая стадия, она уже такая более адекватная, это она называется как ориентация или приспособление. Потому что в этот момент вы уже начинаете разбираться в том, как устроено новое общество, вы начинаете преодолевать стресс, бороться с собой и решаете разные бытовые проблемы. Про бытовые проблемы, наверное, расскажем позже, но в этот момент вы начинаете уже приспосабливаться. Тут тоже надо сказать, что привыкание к новой стране длится до 3 лет. И вот последняя стадия – ассимиляция. И это вообще, когда ты новую страну начинаешь считать за вторую родину. То есть и твоя вот эта вторая родина, она перестает вызывать агрессию, страх. Ты полностью интегрируешься, находишь друзей, работу. Или даже если не находишь работу, то понимаешь, как работают все процессы в этой стране. Ты не боишься выйти на улицу, ты не испытываешь стресс от каких-то вот любых действий, взаимодействий с миром. И вот это как раз финальная стадия, 5-я, да, она заканчивается тем, что вы становитесь бикультурным человеком. Поэтому я желаю всем, кто с этим сталкивается, как можно скорее пройти все эти 5 стадий. Но вот я слушала эпизод у Марины Нахаловой, у нашего Стони любимого терапевта, который ведет подкаст. У нее есть целый эпизод про эмиграцию. Послушайте, очень интересно, очень полезно.
Подкаст называется «На ковер».
Да, очень полезный эпизод, правда, послушайте. Мне даже было интересно, хотя я уже эмигрант с 3-летним опытом, тоже для себя что-то новое узнала.
Да, я бы тоже сейчас хотела немножко рассказать тебе про первый опыт эмиграции, релокации, как мы уже выяснили. Я помню, что меня тогда так накрыло. Вот эйфория, она правда проходит через месяц, наверное. Вот состояние, что ты в отпуске, да, что для тебя все вот такое прекрасное, и еда прям волшебная, и все люди такие доброжелательные. Она правда очень быстро заканчивается. Вот она у меня закончилась через месяц. Потом меня жестко накрыло. Я не могла видеть этих людей. людей. Мне казалось, что они со мной несправедливо поступают, что они меня обижают, что они в чем-то не догоняют. Ну, знаешь, вот прям я была такой, как ежик колючий, мне все не нравилось. Я была очень в себе. И я помню, что читала на форумах иммигрантов о том, когда же это происходит. Оказывается, это очень частое состояние людей, что в какой-то момент их вот накрывает вот этим раздражением, да. И я помню, что многие говорили о первом годе. Вот говорят, что если вы выдержите первый год, потом вы начнете, значит, смотреть на эту страну совершенно иначе. И я дала себе этот год, вот прям не пускать в сердце свое это раздражение, и год вот как-то пытаться адаптироваться. И ты знаешь, правда, прошел год из тех трех, в которых мы там жили, и я потихонечку начала адаптироваться, влюбляться заново. Мне уже какие-то вещи казались совершенно обычными, нормальными. Вот правда, вот это состояние нервозности у меня прошло через год. И об этом очень часто писали на форумах.
Вот у меня как раз интересный опыт был с Нидерландами. Тогда я тоже знала про все эти стадии миграции. Я вообще не могла понять, когда наступит вторая как раз разочарование, потому что у меня была огромная стадия эйфории. Она, мне кажется, длилась очень долго, и она до сих пор держится. Разочарование у меня так и не наступило. Я как-то перескочила разочарование и сразу уже начала какой-то вот этот либо третью, либо даже четвертую стадию, да, потому что я начала очень углубленно так тогда учить язык, традиции страны. Я знала все 12 провинций Нидерландов. У меня даже был учебник по культуре, введению в культуру, и я всем этим очень интересовалась. И я в Голландии перескочила стадию раздражения. У меня ее так и не появилось.
Угу.
Это было удивительно, но я консультировалась тоже как-то, спрашивала у специалистов, и мне говорят, что да, так бывает. То есть можно и не встретиться с разочарованием и с раздражением. Но вот мой опыт в Германии начался вообще изначально со стадии разочарования и раздражения. То есть я приехала сразу же автоматически супер негативно настроенная. Я не могла справиться вообще с теми эмоциями, которые меня переполняли. И я была в этой стадии очень долго, 6 месяцев. Это был очень тяжелый период в жизни моей семьи, и мой бедный муж наслушался от меня всего. Но после этого все же я начала проходить вот эти стадии, и сейчас, я думаю, в Германии я вот как-то в стадии приспособления нахожусь сейчас, то есть я не скажу, что я полностью интегрирована, да, как в Голландии, потому что в Голландии я язык знала, и мне все это нравилось, мне было интересно узнавать, то в Германии, конечно, пока я не дошла до этого, я не знаю, дойду ли я. Но вот стадия разочарования в Германии у меня длилась вот, ну, как бы 6 месяцев точно. И вот только недавно я поняла, что меня не раздражают. Меня не раздражают немцы, меня не раздражают каких-то их там устои. Ну, много, вот все, что меня очень сильно раздражало в первые месяца, сейчас уже этого нет. Но мне кажется, классно, что мы поговорили про эти стадии, потому что очень полезно себя отслеживать и знать, чем накроет тебя дальше. И особенно важно знать, что выход есть всегда. И человек вообще такое существо, он привыкает ко всему.
Угу.
Об этом нужно тоже помнить. Но давай теперь поговорим о том, как мы помогали себе в эмиграции вот во все эти периоды, в до, может быть, в начале, и как наши слушательницы могут сейчас облегчить свою вот жизнь в новой стране.
Слушай, ну вот у меня, опять повторюсь, опыт был таков, что мы переезжали работать в компанию, и люди там уже жили не первый год в этой стране, и они, конечно, нам очень сильно помогли. Мы приехали и уже общались с людьми, которые нам открыли все явки и пароли, куда ходить, что делать, где снимать квартиру, у кого. И как бы нам это, конечно, очень облегчило жизнь. Такая вот база у нас была уже информационная. Как у вас происходило?
Я могу про себя сказать, что вот еще до переезда в Голландию я очень много узнавала о ней. То есть это сейчас, может быть, не очень актуально тем, кто вынужденно переехал, но все равно никогда не забывайте о том, что много информации не бывает. И ваша цель — узнать как можно больше информации и вот этих лайфхаков по стране, в которую вы переезжаете. То есть я читала блогеров, я читала форумы, я читала целые сайты. Казалось бы, там какая-то не совсем нужная информация, но потом она где-то вам понадобится, она она всплывет в любом случае, и вы уже себя будете чувствовать более комфортно, потому что вы будете знать, ну, хотя бы в общих картинках, да, например, как медицинская система работает, чего от нее ожидать. Поэтому вариант всегда такой. Узнавать больше информации, неважно откуда, либо от людей, которые переезжали, да, очень много групп на Фейсбуке, которые нельзя называть, да, это экстремистская социальная сеть. А нужно это пояснять, если ты называешь эту социальную сеть.
ВКонтакте тоже было очень много групп тематических.
Да, форумы разные. Читайте, задавайте вопросы, вообще не стесняйтесь, потому что таких, как вы, много всегда было и всегда будет. Будут люди, которые вам в комментариях будут какие-то абсолютно дурацкие ответы давать. Вот я в Германии с этим столкнулась. Иммигранты русские, которые живут в Германии, которые жили в Голландии, это просто две совершенно разных группы людей. И если там в Нидерландах ты пишешь в группе, ребят, там, помогите, подскажите, как, что, тебе все, да-да, давай, я тебе дам этот номер, позвони туда, скажешь, что от меня, ну, грубо говоря, да, дают тебе ходы и выходы, то в немецких группах, ну, в русско-немецких, тебе говорят, ой, опять понаехали новые, ну, вы что, прочитать все не можете, ну, как бы, мы 10 лет назад прорывали все своими голыми руками, рыли, да, этот путь, а вы хотите, чтобы вам все просто так рассказали, вот я с этим столкнулась и была в шоке. Вот у меня как раз этот этап разочарования был от русских немцев. Серьезно, тут вообще какой-то вопрос напишешь. Если ты получишь один ответ в тему, это хорошо, потому что в остальном случае тебе просто какие-то гадости напишут. Поэтому я больше в Германии этим методом не пользуюсь. И да, важно очень найти друзей. Вот для меня это всегда важно в любой стране. Мне легчает только тогда, когда у меня появляются подруги, с которыми я могу пойти выпить коктейли. Я это уже второй раз на себе прочувствовала. Когда у вас появится человек, с которым вы можете обсудить эту страну, обычаи, традиции, он вам может, опять же, дать совет, да, куда прийти, во сколько, где какой, как говорят в Германии, термин на термин получить. То есть найти новых друзей – это очень важно, потому что старые друзья, которые остаются на родине, это хорошо, они будут с вами всегда, но они не могут понять той ситуации, которая происходит у вас сейчас в жизни. Поэтому все равно нужно находить людей, с которыми вы можете общаться, и не онлайн, а офлайн, просто сходить куда-то, пообщаться, поговорить, потому что как только в новой стране и в новом городе у вас появляются какие-то свои люди или свои места, кафе, парки, вы таким образом немножко присваиваете себе страну, бросайте такие якоря, да, и таким образом она становится чуть-чуть и ваша тоже. Это всегда как-то облегчает. Это важный процесс для психики в эмиграции, присваивание страны себе. Тут вам кафе понравилось, тут вы с подругой встретились первый раз и всегда будете ходить мимо этого бара, например, с какой-то улыбкой. Поэтому старайтесь все же наводить социальные связи. Не стесняйтесь. Есть люди, которые переехали, например, на полгода раньше, чем вы, но уже могут дать вам много полезной информации. Тут нужно, конечно, быть максимально общительным. Найти друзей – это, конечно, прям важный шаг. Ну, может быть, не друзей, да, знакомых, просто собеседников. Это и в плане информации хорошо, и в плане того, чтобы вам самим стало легче, особенно если вы уже мама, и ваши дети будут общаться. Вот у меня в Роттердаме так и случилось. Я моих подруг нашла вообще в материнском каком-то чате, типа «Русские мамы в Роттердаме», и там я встретилась со своими тремя подругами. Мы уже потом из этого большого чата отделились в маленький чат, начали гулять с детьми, дружили с детьми, потом уже стали тусоваться без детей. И это, конечно, всегда хорошо, когда ты можешь поговорить по душам или когда твой ребенок может поиграть с другим ребенком, а ты в этот момент отдыхаешь. Налаживание социальных связей, нетворкинг, да, он действительно может вам помочь в эмиграции. И еще, конечно, то, что помогает в эмиграции, это начать учить язык страны. Я допускаю сейчас большую ошибку в Германии, я пока все еще не учу немецкий, хотя живу тут год, и мне за это очень стыдно, но пока я еще в стадии принятия того, что мне, вероятно, придется учить его. Но вот в Голландии я учил язык, и там я им не так много пользовалась, потому что в Нидерландах все прекрасно говорят на английском, но когда вы учите язык, вы больше узнаете о стране, вы начинаете понимать этих людей по-другому. То есть они становятся вам уже как-то ближе, потому что для меня, например, про голландцев стало очень удивительным тот факт, что они очень любят уменьшительно ласкательный суффикс и везде его употребляют. И как только я поняла это, начала это все время слышать в их речи, стало как-то, знаешь, меньше тревоги. Когда к тебе подходит какой-то грозный дедушка, ну, прям идет к тебе серьезно, и он предлагает твоему сыну бананчик, ну, то есть не банан, а бананчик. И вот все голландцы, они всегда используют уменьшительно-ласкательный суффикс. Мне кажется, у них это как слово «паразит», но ты же вначале язык переводишь на русский в своей голове, и когда ты его переводишь, там «Ой, вы забыли сумочку», и ты сразу что ты мой лапочка, какой ты хороший, и ты начинаешь ему улыбаться.
Располагает.
Да, это располагает. Ну и вообще, конечно, изучение языка – это ключик. Вот прям важный ключик к тому, чтобы как-то налаживать контакты и себя занять. На самом деле снять тревожность от миграции, вот от этого тоже помогает вот изучение языка. Потому что ты как-то становишься более в себе уверенной. И я пока еще в Германии с этим двоечница, ну просто я знаю эту проблему, и я думаю, что в новом году я ее начну постепенно решать. А теперь давай поговорим о детях. Раз уж у нас материнский подкаст, как мы помогали детям в эмиграции, как они себя чувствовали в ней, ты уже немножко про Олега рассказала. Ну и какие-то такие основные моменты, как сделать так, чтобы им было тоже проще.
Я повторюсь, да, что мы эмигрировали с ребенком, которому было до 3 лет, и это самый такой благоприятный период для эмиграции. Дети в этом возрасте еще жуткие консерваторы, и, по сути, кроме режима, графика, им ничего и не нужно. И знакомого окружения в виде игрушек, книг, каких-то таких своих детских прибамбасов. Поэтому в этом плане у меня не было такого опыта серьезного. У меня Олег очень спокойно адаптировался и в Вене, и в Америке. Никаких проблем у него не было. Вся та же рутина, все те же знакомые, привычные вещи его окружали всегда. Как у вас это происходило?
А у меня, получается, Лука переехал первый раз, когда ему было 1,8 года. В Нидерланды, и он был тоже маленький, и я за него особо не переживала. Я больше переживала за нас, потому что, ну, ты правильно сказала, что детям до 3 лет в основном им, конечно, нужна только спокойная мама и папа рядом. Но я все равно старалась перевести какие-то ритуалы и рутину, да. То есть мы перевозим всегда режим, стараемся его соблюдать, но расскажу пример, как я перевозила ритуалы. А в тот момент у нас на ночной ритуал была свечка, которую мы с Лукой задували. И вот я эту свечку с собой везла в чемодане, чтобы в новом месте он тоже мог ее задуть. Также, естественно, я везла его любимые пижамки, постельное белье его. Игрушки к нам тоже приехали попозже, потом все. Я перевозила сразу же его любимые книги знакомые. Поэтому перевозить ритуалы и рутину – это действительно важно. Потом нужно создать ребенку безопасное и спокойное пространство. То есть даже если это квартира для вас новая, неудобная, старайтесь сделать так, чтобы ребенок себя чувствовал там спокойно. Опять же, окружите какими-то вещами его знакомыми. Вот помню, у меня тогда как раз что-то было из Икеи, и я это не успела перевезти. А, шкаф. Я его не перевозила, но мы сразу же приехали, как только мы сняли квартиру, мы купили такой же шкаф и также практически разложили игрушки ребенку. А, и с горшком мы сделали то же самое. То есть я не стала перевозить икеевский горшок из России, я просто его купила такой же в Нидерландах. То есть какие-то такие детальки маленькие, да, их можно повторить, но у ребенка уже будет какое-то вот соотношение с домом. Что тоже важно, ты уже это говорила, это держаться спокойно при ребенке. Спокойная мама – это вообще секретный ингредиент материнства спокойного. И стараться не обсуждать при ребенке минусы и сложности проживания в стране. И вам может быть казаться, что ребенок маленький, он еще ничего не понимает. Они даже интенционно многое понимают. Потому что я вот тут это вижу. Сейчас очень много приехавших в Германию, да. И я вижу, как люди при детях говорят, там, например, «Ох уж эти немцы». Так делать нельзя, потому что вашему ребенку, возможно, нужно будет жить и интегрироваться в эту нацию. У него не должно быть никакого негативного отпечатка о том, что немцы те же самые, да, какие-то плохие или не такие. Нет, потому что он будет с ними учиться, ходить в детские сады, и он не должен быть против них негативно настроен. Но я вот привела просто пример, да, как у меня обсуждали при мне. Но, опять же, примеры бывают разные. Нужно стараться вот уложить ребенка вечером с мужем на кухне, например, обсудить все, что вас волнует. А при ребенке все же стараться держаться. И тоже, что важно, это создавать веселье для детей как можно больше, потому что дети стресс какой-то очень хорошо переживают, когда они веселятся, они так сбрасывают напряжение. Ходить на детские площадки, прыгать на батутах, играть в парке, как-то дома беситься, там щекотать друг друга, хохотать. Вот веселье детей лечит, это я знаю. И, конечно, тоже важно найти друзей ребенку на детских площадках, в детских клубах, в детских садах, в развивашке. Могут быть не только русскоязычные друзья. Так вот, про Луку. В Голландии у нас достаточно все очень просто прошло, потому что, опять же, он был маленький. Мама была рядом, он тогда очень сильно зависел от меня. У него не было никакой социальной жизни на тот момент. Ну, он ходил в России на одну развивашку, но он не почувствовал, что он ее потерял. То есть жизнь для него не супер сильно изменилась, а наоборот даже улучшилась, потому что папа стал гораздо больше проводить времени с ним. У него все прошло очень гладко и плавно. Я помню, он, может быть, там пару дней покричал. Ну, то есть, знаешь, такие истерики были периодически. Но это вот действительно было пару дней. В Германии же у нас переезд совпал с кризисом 3 лет. И это было просто «тушите свет». И мы вырвали ребенка из Голландии из достаточно привычной уже рутины. Он ходил там в детский сад. У него была лучшая подруга Сюзанна. У него были друзья, у него были воспитатели, у него были кружки, его любимая комната, его любимая детская площадка. И даже тогда у нас в Голландии был бэйби-ситер. Наша прекрасная Зоя, которая гуляла с Лукой 2 раза в неделю, пока мы с мужем работали. В общем, было тяжело, и получается, мы тоже не сразу переехали в Германию. Мы вначале вернулись на месяц в Россию. Там было очень активно бабушки, дедушки, все родственники, друзья сразу. А потом мы приехали в новую страну. И Лука не сразу пошел в сад. У него был месяц с перерывом, потому что в сад он пошел только в сентябре. И вот тот август я не забуду никогда. Потому что у него были очень сильные истерики. Он кричал очень много. Но опять же, я тут не могу понять, это либо переезд, либо кризис 3 лет, либо все вместе. Но было прям тяжело.
Комбо.
Да, мне тоже было тяжело, потому что я ненавидела Германию тогда, это мягко сказать. Но у Луки как выражался стресс? То есть если в Голландии мы каждый день ходили на детские площадки, мы гуляли там по 3 часа, то в Германии он просто отказался выходить на детские площадки. Он только гулял со мной с собаками и гулял во дворе нашего дома. То есть он не хотел взаимодействовать с детьми. Хотя опять же, в Голландии мы ходили на детские площадки, и он играл там с любыми детьми, потому что он тогда говорил на голландском, у него не было барьера никакого языкового. А тут у него он произошел. Он пришел на площадку, с ним дети начали говорить на немецком, и хотя немецкий и голландский — это очень близкие языки, но вот они отличаются. И он тогда, помню, пришел с площадки, сказал: «Мама, я ничего не понимаю из того, что они говорят, и я туда больше не пойду». И он месяц не ходил вообще на площадке. Какой месяц? Он, наверное, до октября не ходил на площадке. Он пошел в октябре на площадку уже, когда у нас тут появился его первый друг русскоязычный. И стало чуть легче, когда он уже пошел в детский сад, потому что он скучал по саду, ему очень нравилось в Нидерланды ходить в детский сад. И у нас вот в Германии к саду не было никакой адаптации, потому что он просто скучал по детям ужасно. Было тяжело, честно, но у него все это прошло, как только он влился в детский коллектив опять. То есть ему прям стало хорошо. Поэтому я еще могу связывать с тем, что и я была очень неспокойна, когда мы переезжали в Германию. Очень-очень неспокойна. Может быть, он тоже это чувствовал. Но нам это далось тяжело. Но ему далось, видишь, ему нужно было, наверное, 3 месяца, я думаю, на адаптацию. Мне нужно было больше месяца и больше 3 месяцев. У меня это был долгий процесс. Но, в общем, мы справились. И сейчас, конечно, я имею ребенка, который действительно мультикультурный. И я про него по-другому не могу сказать. Он ребенок, который родился в России, у которого первый язык, самый сильный, это русский язык. Он достаточно много знает всего из русской культуры. Я думаю, что он на данном этапе не отличается от 4-летки, которая живет в России, потому что он смотрит те же мультики, советские, например, да, читает те же книжки. Но плюс у него есть уже элементы культур стран, в которых он пожил. То есть и Синтеркласс к нам приходит, это голландский Дед Мороз, и он любит голландские лакомства, и он понимает голландский язык, ходит в голландскую школу и немного на нем говорит. И вот сейчас уже постепенно немецкая культура к нему врывается. Он уже пытается навязать мне еще немецкого Деда Мороза, но я пока не соглашаюсь на это, потому что 3 Деда Мороза — это too much для меня. Но уже тоже появляются какие-то вещи, немецкий язык, да, появляется у него. То есть у меня прям мультикультурный ребенок. И доходит до того, что он периодически не может сказать, кто он по национальности. Я вначале думала, что он прикалывается, а он может каждый раз отвечать разное. Но в основном он отвечал, что он либо русский, либо он голландец. И вот как-то недавно он даже сказал: «Может, я немец?» Я говорю: «Нет, сынок, ты русский».
«Ты кто?» «Я спрашиваю, ты кто?»
«Пришелец, прораб».
«Нет, ты пацак. А ты кто?»
«Я грузин».
«Нет, ты тоже пацак. Ты пацак, ты пацак. И он пацак. А я читланин».
Все равно мультикультурность уже видна, и, конечно, она будет еще более сильна, когда он пойдет в школу. потому что там уже будет просто борьба с моей стороны.
Какой он уже в школе?
Нет, он ходит в голландскую школу, это один раз в неделю, 3 часа. Я говорю про то, когда он в 6 лет пойдет в Германию в школу каждый день, тогда уже все.
Они с Олегом в 1 год пойдут в школу, у нас с тобой у обоих первоклашки. Прикольно.
Если мы останемся в Германии, то они пойдут с Олегом в школу в 1 год. Если мы переедем, например, в Нидерланды сейчас, в ближайшее время, то он уже сразу же пойдет в школу, потому что в Голландии дети идут в школу в 4 года. Именно поэтому мой сын ходит в голландскую школу сейчас. У нас были вопросы про билингвизм. Несколько вопросов. Во-первых, я хотела сказать, что у нас есть прекрасный эпизод про билингвизм, который мы записывали с экспертом по билингвизму. Там мы с ней очень подробно обсудили все виды билингвизма и какие стратегии выбрать родителям, которые переезжают, какие стратегии выбрать родителям, у которых разные языки в семье. Там, мне кажется, вся информация дана. Но если ответить на этот вопрос в этом эпизоде, то я, наверное, отвечу так же, как отвечают все мне. Не переживайте за язык ребенка, переживайте за свой язык, потому что ребенок в среде рано или поздно, в 3 года или в 7 лет, язык возьмет. И потом еще мы все будем бороться за то, чтобы русский язык оставался. Зачастую родной язык уходит быстрее, потому что язык среды его вытесняет. И я знаю, что сейчас многие мамы очень переживают, что их, вот мне писали девушки, что их там ребенок еще пока не говорит на сербском или на каком-то другом, в какую страну они переехали. Я всем отвечаю одно: не переживайте. Заговорит. Не бывает такого, чтобы ребенок не заговорил. Да, иногда бывает сложно, и нужно будет, там, если к школе, например, какие-то усилия дополнительные приложить к этому. Но у меня тут в Германии есть 2 подруги. Одна переехала в 10 лет, другая в 7. То есть это даже не как Лука в 3 года, это уже в таком более осознанном возрасте. И обе они говорят по-немецки как носители языка. Поэтому вот я когда с ними пообщалась, я все, и у меня ушло это напряжение насчет языков.
Да, кстати, у нас тоже есть такой пример. Друга, который переехал 8 лет, и он говорит, что он не хочет общаться с нами на русском, потому что для него это тяжело, хотя ребенок до 2 класса учился в России. Поэтому да, такие примеры тоже есть.
Поэтому я бы хотела немножко снять вашу тревожность. И наоборот, чем дольше ребенок говорит только на одном родном языке, то тем лучше он выучит этот язык. Ну вот опять же, да, пример Луки, что сейчас я не думаю, что его русский язык отличается от русского языка 4-летки, который все эти года жил в России. Пока нет, на данном этапе нет. А вот когда пойдет в школу, тогда мне уже придется поработать над этим посильнее. Поэтому пускай лучше учат родной язык, он станет действительно сильным родным и крепко отпечатается в голове. Но меня, кстати, тоже всегда удивляют эти случаи. Я знаю, вот в Голландии одного человека, он в 14 лет уехал из России, ему сейчас там около 40, и он вообще не может говорить по-русски. Он не говорит на русском, вот привет может сказать. Вот, казалось бы, 14 лет человек прожил в этой стране. Но там вопрос стоял в том, что у него не было никаких связей с Россией, то есть его усыновляли. И как не поддерживали в нем русский язык, русскую культуру, может быть, не с кем было, может быть, негде. Но, в общем, казалось бы, да, можно 14 лет говорить на одном языке, а потом его полностью забыть. Вот как бывает. И последнее, что я хотела с тобой обсудить быстренько, так, посплетничать, наши иммигрантские разочарования. Это тоже период и этап, который вообще у всех людей есть, которые переезжают. Главное вот в моменте разочарования тоже периодически себя стопорить, чтобы уже совсем в них не зарыться, но посплетничать нам никто не помешает.
Нужно всегда быть к чему-то готовым. Вот я не была готова к тому, что система здравоохранения Австрии меня полностью не устроит. Хотя я на самом деле читала, что она отличается от российской системы. Вот. Но все-таки на практике это меня просто в какой-то момент выбило, какие-то их правила. Например, что мне приезжала скорая помощь ребенку до года. То есть, если у вашего ребенка температура 40 в 6 или в 9 месяцев, к вам скорая не приедет, и вам нужно ехать с этим ребенком в больницу. А чаще всего в воскресенье в больнице врачей нету, и даже дежурных, как оказалось, тоже. Вот у нас случилась такая ситуация, с которой мы справлялись на каком-то диком стрессе. Мы поехали в частную клинику, где нам за большие деньги вызвали врача. Но он согласился приехать, поэтому для нас это тоже была как бы такая вот дань, что вот видите, вот врач, он отложил все планы и приехал к вам на прием. Спасибо большое. Поэтому да, вот какие-то такие ситуации, они, конечно, очень выбивают. Ты знаешь, я больше злилась на свое чувство незащищенности. То есть мне почему-то казалось, что я в этой стране не защищена на 100%, как я буду защищена в России, да, где там в любое время дня и ночи я могу вызвать любого врача, да господи, я даже могу маникюр пригласить к себе на дом, сделать мастера в любой день, да, и в любой час. А там, конечно, такого не было, и это выбивает. Второй момент, мне почему-то казалось, не знаю, может быть, меня окружали такие соседи, да. Мы жили в таком старом фонде, дом какого-то там 16 века в центре Вены, и там жили очень консервативные люди, в основном это были пожилые люди, и они почему-то как-то очень странно к нам относились, недружелюбно. До сих пор, я думаю, что мне это не казалось. Но, в общем, во всех грехах, которые совершал наш подъезд, обвиняли нас в открытую, в сальном объявлении. И вот почему-то с того момента, а ты знаешь, как я люблю бабушек и дедушек, я всегда очень трепетно к ним отношусь с такой вот огромной любовью.
Почему-то они тебя всегда не любят.
Да, видимо, да. И вот в Австрии как-то по-особенному меня это обидело, что как-то я прям злилась на эти моменты все.
Ну, в России тебе тоже какой-то дед смерти желал. Я вспомнила эту историю, помнишь?
Ну, там был просто какой-то тяжелобольный душевно человек, а тут как бы все обычные люди, очень обеспеченные, очень хорошо себя чувствующие, пожилые, прекрасно живущие, почему-то вот с таким немного презрением относящиеся. Я не знаю, может быть, мне так не повезло, но, к сожалению, вот. И третий момент, конечно, меня не устраивал темп, потому что я сама по себе живчик такой по жизни, и я привыкла решать все вопросы моментально, а там, чтобы решить что-то, уходило гораздо больше времени, меня это тоже всегда очень бесило. Если вы считаете, что в России бюрократия вот эта вот слишком тяжелая, вы просто не жили в Австрии. Вот там это просто чокнешься. Ты без бумажки, без чека. И я помню, даже какие-то чеки на памперсы мне нужно было собирать, чтобы там... Ну, короче, там вообще все тяжело было добиться по всем фронтам.
Страшно, да.
Да, бюрократия там страшная.
Ну, вообще, да, когда ты переезжаешь, простые бытовые дела, совершенно простые, которые вы делали, например, дома спокойно, не тратя на это никакую энергию с вашей стороны, не знаю, ходили в магазин за продуктами, да. Когда вы переезжаете в новую страну, даже первый поход в магазин за новыми продуктами уже у вас будет небольшой стресс. Ну, даже если вы прекрасно знаете язык страны, например. У меня такого, конечно, не было, в которую вы переехали. К тому, что в магазинах вам нужно будет привыкать к продуктам, к тому, что они другие, к тому, что другие наименования, чего-то нет. Ну, есть что-то другое, чего нет, например, в России. Но я к чему говорю? Что простой поход в магазин, то, что вы делаете дома на автомате в новой стране, это не будет вообще ни на каком автомате. Вы будете первое время уставать по вечерам как собака из-за магазинов, из-за того, что вам нужно куда-то доехать из одной точки города в другую. И, например, если в Москве вы в метро с закрытыми глазами делаете эти пересадки и вообще никак не контролируете этот процесс, да, он на автомате, то когда вы переезжаете в новую страну, то все. Вы постоянно смотрите в телефон, вы постоянно смотрите названия, номера, какие пересадки, еще что-то. Я помню, когда я первый раз в Голландии доехала куда-то одна с ребенком без мужа, потому что одно дело с мужем, который всегда на себя все это берет. Я чувствовала прям какую-то гордость, я неимоверную. Ну, конечно, на эту адаптацию, наверное, месяца три нужно, потом вы уже и в другой стране будете закрытыми глазами знать все трамваи, все метро. То есть сейчас у меня с этим нет проблем, например, в Мюнхене, да, с метро. Хотя первое время у меня была пересадка через центральный вокзал, и я с этими переходами мучилась, и мне кажется, первый месяц я все время переходила, выходила не там. Вот каждый раз я выходила, и какой-то совершенно новый у меня выход был. Это, конечно, вот прям такие бытовые штуки сложные. Плюс ты уже сказала, да, про бюрократию. В Голландии с этим было гораздо проще, как мне кажется. Хотя мой муж говорит, ты просто не помнишь, потому что ты этим не занималась. Потому что всегда бюрократией у нас занимается он. Но в Германии, я вообще, насколько знаю по вот всем этим штукам, что Германия – это самая бюрократичная страна в мире, и тут просто с ума можно сойти. Ну, тут реально можно сойти с ума с бюрократией. И вы будете с любовью вспоминать МФЦ у вашего дома и жалеть о том, что вы накричали на какую-то тетеньку, что она делает что-то медленно, потому что тут как бы это все совершенно по-другому и будет очень сильно вас раздражать. И помимо того, что это будет раздражать, это еще будет вызывать постоянную тревогу. А что, если вы сделаете что-то не так, сказали что-то не так, забыли? И это прям занимает тоже большое количество нервов, сил и энергии. Плюс язык. Язык тоже может разочаровывать, расстраивать, вгонять в тоску и в депрессию, потому что, когда вы переезжаете в новую страну, не думаю, что такое большое количество людей владеют иностранным языком на уровне носителя, когда они переезжают, да? И вам может казаться, что вы очень хорошо, свободно говорите, а потом вам встречается какая-нибудь бабулька, которая говорит с каким-то диалектом или акцентом, и вы понимаете, что вы ничего не понимаете из того, что она сказала, и это, опять же, вот вгоняет вас в эту тоску. Есть еще такое понятие, которое раздражает, как культурный шок. Мне кажется, с этим тоже все встречаются, когда переезжают, когда они узнают что-то про новую страну.
Вот у меня, например, был культурный шок в горах австрийских, когда мы пошли с ребенком в сауну, понимаешь? А там все как положено австрийцам. Нас оттуда выпроводили, потому что мы в купальных костюмах, которые дают какие-то испарения вредные, и вообще раздевайтесь и приходите. Вот это был культурный шок.
Германия, Австрия и Швейцария — это зона нудистов в саунах, да, они тут голые, я в них поэтому до сих пор не хожу, меня зовут подруги, и я говорю: нет, я не пойду, идите без меня. Это такой негативный культурный шок. Я помню, в Голландии у меня был тоже культурный шок, но он был позитивный вроде бы. Короче, там все улыбаются и здороваются постоянно. И чтобы ты понимала, вот я шла по улице, а там, ну, обычная улица, много домов, многоквартирных, да, и ты здороваешься со всеми, с каждым продавцом. Тебе нужно всем улыбаться, со всеми здороваться. И я, как человек, который, я не знаю, ну, сама знаешь, в Москве с тобой соседи не всегда здороваются. А тут просто все улыбаются, все здороваются, а еще они могут начать смолточить. А у меня две собаки, всегда есть повод, о чем посмолточить людям со мной, да, то есть они всегда найдут повод спросить, а сколько лет вашей собаке? А как ее зовут? А это мальчик или девочка? И вот я помню, я первое время так напряжена была, я выходила из дома и думала, вот сейчас опять кто-нибудь ко мне привяжется. Так было. Но сейчас, конечно, я уже к этому привыкла и очень спокойно отношусь. Мне кажется, мы много опять поговорили. Мы просто пытаемся наговориться перед отпуском, который у нас будет в январе, да, Тоня?
Да, 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 обязательно. Девочки, сил уже нет. Надо отдыхать.
Да, у меня в эту запись на фоне периодически вы можете услышать крики Луки из ванной или из спальни. Вот сейчас у меня еще чихуашка начала чихать. Замечательно.
Спасибо большое, что вы послушали наш сегодняшний выпуск. Я уверена, что он был на актуальную тему, потому что столько запросов про эмиграцию, сколько вы нам писали, наверное, у нас не было ни про одну тему. И спасибо вам, что вы поддерживаете нас, пишете нам письма, задаете вопросы, поддерживаете нас и финансово, чтобы мы продолжали заниматься своим любимым делом, не отрываясь от нашей главной работы, материнства, не тратя время на монтаж. Спасибо, что поддерживаете нас на сайте Boosty и оставляете нам чаевые на сайте Cloud Tips. А еще мы очень благодарны вашим оценкам, которые вы нам оставляете после каждого прослушивания на тех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. И еще, раз уж я уже набрала оборот, мы с удовольствием читаем все ваши комментарии. Каждый день проверяем, появилось ли что-то новое. Поэтому если вы еще нам что-то не написали, что давно хотели нам сказать, у вас есть все шансы для этого. Пишите, пишите. Мы любим все читать. На все отвечаем, со всеми общаемся. Всех обнимаем. Ваши Т и К. Пока-пока.